Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Мы читаем книгу пастыря Ерма. Цикл передач называется «Писание мужей апостольских». У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем чтение заповедей, который ангел в образе пастыря дает автору или авторам книги «Пастырь Ерма». Заповедь 10 о духе уныния, помрачающем душу и препятствующем успеху молитвы.
Ну, мы все, наверное, читать не будем, только прочитаем самые интересные моменты. Здесь довольно-таки большой текст. Дух уныния, здесь давайте сначала разберем терминологически, да, потому что здесь сказано в тексте про печаль. Вот печаль у нас, она как-то больше такой романтический налет имеет. На самом деле печаль, если взять святоотеческую традицию, добротолюбие, печаль, уныние, отчаяние, это все часто как синонимы воспринимается. Ну, или так или иначе, это очень близкие по своему значению вещи. Печаль – это когда человек не способен вырваться из того, что его омрачает, из того, что его разочаровывает жизнь. Отсюда появляется отчаяние. Когда человек не может этого вырваться, он отчаивается в своем спасении. Да. Ну и печаль иногда по-другому называется унынием. Дух уныния тоже. Дух без надежды. Такая безнадега постоянная в жизни, если вот так очень по-простому сказать. И вот давайте почитаем этот текст про то, как нужно уходить от этого духа. «Удаляй от себя всякую печаль, — говорит пастырь, — потому что она сестра сомнения и гнева. Каким образом, господин, — удивился я, — это Ерм так говорит, — неужели она сестра их? Мне кажется, печаль — это одно, другое — гнев и сомнение само по себе». И он ответил: «Неразумен ты. Неужели не понимаешь, что печаль — самый злой из всех духов и самый вредный для рабов Божьих? Она губит человека, как ничто другое, и изгоняет из него Святой Дух». И давайте перейдем, немножко пропустим, перейдем второй пункт, второй абзац. «Послушай теперь, неразумный, каким образом печаль изгоняет Духа Святаго. Когда сомневающийся не обретет успеха в каком-либо деле из-за своего сомнения, то печаль входит в сердце такого человека, омрачает Духа Святаго и изгоняет его. И когда охватывает человека гнев и сильное раздражение по какому-нибудь поводу, то опять печаль входит в сердце. Он скорбит о своем поступке, раскаивается, что разгневался. Эта печаль кажется спасительной, потому что влечет раскаяние. Но и в том, и в другом случае печаль оскорбляет Святого Духа».
Очень неожиданное.
Да. Да. «Печаль, вызванная сомнением или тем, что не удалось человеку его дело, печаль неправедная. Печаль же от досады на дурной поступок – неплохая печаль, но и она оскорбляет Святого Духа». Такой интересный поворот. «Посему удаляй от себя печаль и не оскорбляй Святого Духа в тебе живущего, чтобы он не возроптал на тебя Господу и не удалился от тебя. Ибо Дух Божий, обитающий в этом теле, не терпит печали. Итак, облекись ты в радость, которая всегда имеет благодать пред Господом, и угодно Ему, и утешайся ею. Всякий радующийся человек совершает добро и помышляет о добре, презирая печаль. А человек печальный всегда зол, во-первых, потому что оскорбляет Духа, который дан человеку радостным, и во-вторых, потому что он творит беззаконие, не обращаясь к Господу и не исповедуясь перед Ним. Молитва печального человека никогда не достигает престола Божьего». «И спросил я, почему же, господин, молитва печального человека не восходит к престолу Господню? Потому, — ответил он, — что печаль пребывает в его сердце. Печаль, смешанная с молитвой, не допускает молитву чистую взойти к престолу Божию. Как вино с добавлением уксуса уже не имеет прежней приятности, так и печаль, примешанная к Святому Духу, не имеет той же чистой молитвы. Посему очищайся от злой печали и будешь жить с Богом, и все будут жить с Богом, если только отбросят от себя печаль и облекутся в радость». Вот очень интересный такой поворот, на самом
разрыв
деле.
Разрыв шаблона это сейчас называется.
Да, потому что действительно привыкли, на самом деле, мне кажется, в последнее время преодолевается этот момент все-таки. Но вот раньше, вот буквально когда я только приходил к вере еще, вот образ православного, и многие об этом говорили, что это образ человека такого затюканного, человека угрюмого, человека, когда...
Безрадостного.
Безрадостного, да. Безвкусно одетого, иногда говорят, вот, что он постоянно только думает о том, как он согрешил, постоянно он...
Нечесанного,
да. Да, иногда бывает, мужчины. Да, нечесанного, да, бывает, вот, что он...
Запущенный,
да, вот именно безрадостный. И, конечно, многие люди, которые видели таких людей, они отшатывались. Это... В принципе, у православных, наверное, такой грех, наверное, есть общий такой, культурный грех, можно, наверное, так сказать, когда вот эта радость, она где-то очень сильно скрыта. И, в принципе, это, наверное, свойственно отчасти и русскому человеку, когда западные люди говорят про нас, про Россию, когда приходят, говорят, столько у вас угрюмых людей. Так вот сложно здесь находиться, почему вы такие угрюмые? Ну, иногда списывают это все на территорию, что здесь такая безрадостная территория, такой резко континентальный климат.
Не
и так
только
далее.
В этом дело. Я вчера вот читала как раз где-то на сайте про путешествия отзыв про русских то ли в Тайване, то ли где-то вот, то ли в Таиланде. И наш же соотечественник пишет и даже фотографии выкладывает, говорит, удивляются все иностранцы, почему русские даже на отдыхе в солнечной красивой стране, они вечно с угрюмыми и недовольными лицами ходят.
Ну, они же привыкли здесь быть угрюмыми, да. Действительно, когда у нас погода действительно бывает, оставляет желать лучшего. Только было солнце, уже дождь, и такой вот иногда бывает. Ну, резко континентальный климат иногда на это списывают. Но думаю, все-таки не в этом дело. Думаю, все-таки это вот наша национальная черта, что мы где-то вот эту вот заповедь о радости забыли. Что монашеский подход часто он был однобоко воспринят. Надо сказать, что наши святые отцы, особенно Серафим Саровский, пытались с этим бороться всеми силами. Он каждому человеку обращался: «Радость моя, Христос воскресе!» И каким бы человек ни был. Вот этот момент, наверное, очень важный, что мы печалимся от того, когда согрешаем. Да, грех рождает какие-то страшные вещи, да, отделение от Бога, какие-то духовные катастрофы, рождает разделение между людьми грех. Но здесь подчеркивается, мне кажется, в этом тексте подчеркивается тот момент, что человек борется с грехом, и у него не получается. И когда человек от этого начинает печалиться, когда он вот себя пост... Ну, вот человек, например, у него страсть раздражения. Вот вчера с одной сестрой разговаривала. Говорит, вот у меня я раздражаюсь, ничего не могу сделать. И прям так она себя корит. Причем раздражается внутри. Не снаружи, а внутри. Вот я внутри так раздражаюсь, я такая я грешная. Прям вот, а вот если был бы зола рядышком, она бы себя бы посыпать начала, наверное. При этом внешне она нормально себя ведет. Везде нормально. И в семье, и везде. Но вот внутри, видимо, все кипит. И она вот из-за того, что внутри нее кипит, она себя еще больше пытается загнобить. Вот это вот, наверное, чисто, наверное, наша национальная черта, самоедство какое-то, когда мы вот к греху прибавляем печаль еще, да, не получается, да, где-то человек сорвался даже вот. Но надо дальше жить и пытаться исполнять главную заповедь Божью. Радуйтесь и веселитесь.
А как же внимание к своим грехам?
Внимать надо. Внимать надо, но только даже если ты согрешил, все равно продолжай радоваться, несмотря ни на что. Потому что вот если взять 10 заповедей...
Чему же тут можно радоваться, если тебе светит потом гиена огненная за это все?
Вот она светит только тому, кто хулит Духа Святого, да, который себе говорит, а мне позволено грешить, если очень кратко, да? Хула на духовство, когда человек позволяет и оправдывает все свои грехи, ну или какую-то страсть. Говорит, а мне можно быть, вот как вот фарисеи, они были тщеславные, там сказано в одном месте. И когда Господь их обличал, они не хотели покаяться в этом. И продолжали в этом упорствовать и оправдывать себя, хотя прекрасно знали все заповеди Божии. И вот в этом случае, конечно, когда человек хулит Духа Святого, он может быть лишен спасения, когда он закрывается от него. Но если человек старается исправляться, старается искать добро, идет к благу, старается жить по любви, как получается у него, но бывает, где-то спотыкается, падает, снова встает, идет дальше. Вот в таком случае гораздо опаснее человеку унывать начать. Как только он начинает унывать, он сразу начинает и сомневаться в себе, во всем своем пути, и начинает сомневаться в Боге, начинает сомневаться в вере, и уже вот этот путь, он очень близок к отчаянию, когда человек перестает надеяться на спасение. И у него уже нет сил и с унынием справиться, и с теми грехами не может справиться, и все больше и больше, и новые грехи находит и впадает. Вот почему так опасна и страшна печаль. Именно оно связано с тем, что у человека нет сил бороться. Это просто неразумно печалиться от того, что ты согрешил.
Ну вот многочисленные руководства для кающихся и всяческие книги, посвященные борьбе со страстями, они, собственно, и ориентируют человека ведь на то, что вы называете самоедством, а в психологии это называется рефлексией, ориентированы на то, чтобы человек как можно больше копался вот в своих грехах, в своих слабостях, искал корни, истоки, вообще как-то концентрировал свое внимание вот на этом.
Конечно, я говорю, что бывает, вот из-за того, что это монашеский опыт, бывает, он переносится и делается более таким вот обширным. Действительно, монашеский опыт – это особое внимание к своему сердцу, особая трезвенная жизнь, к помыслам, да, которая требует особого сосредоточения. Но не будем забывать, что этот опыт, который возник вот, как особое такое вот делание, да, возник прежде всего в монастырях и возник в той среде, где важным является руководство, где важным является наставничество, духовничество. Если человек пытается творить умную молитву сам, если он пытается со всеми помыслами бороться вот именно вот таким образом, но у него нет наставника, очень легко можно впасть в прелесть. И во многих этих руководствах тоже написано.
Ну и наставники ведь бывают очень разные.
И наставники бывают разные. Поэтому если есть традиция наставничества, где вот святой отец, например, Антоний Великий создал общежительные монастыри, да, и у него была целая плеяда учеников, которые передавали этот опыт. Сергий Радонежский, у него сколько учеников было, которые разлетелись как птицы по всей земле русской и тоже основали монастыри. Этот вот опыт Сергия Радонежского, опыт служения, любви радостной к Святой Троице, он был распространен. А если вот эта традиция прервалась, и ее пытаются формально с помощью добротолюбия, с помощью вот этих писаний святоотеческих, аскетических, пытаются взять и начитать по писанному делать что-то. Иногда получаются вещи, которые у человека могут... Вот этот акцент, иногда очень важен акцент или ударение. Не там поставил ударение, смысл может измениться. То есть нельзя казнить помиловать, да, там, где запятую или ударение поставишь, интонации где выделишь, от этого меняется весь смысл. Здесь то же самое. Вот во всей эскетической литературе очень важен акцент, примененный к жизни конкретного человека. Если вот нет такого наставника, духовника, который может вот это правильно акцентировать для тебя, для твоей жизни, и происходят вот эти вот искажения, они очень легко могут произойти, особенно если человек начинает оставлять вот такие списки грехов, бывают. Можно легко впасть действительно в уныние, впасть в отчаяние или в прелесть, наоборот, впасть, когда человек, вот он ставит, вот другой путь еще есть, еще более худшее состояние есть. Представьте, человек, который вот согрешает, и падает, и снова согрешает, и снова падает. Вот он может начать печалиться. Вот. Здесь, кстати, сказано, что печаль же от досады на дурной поступок неплохая печаль. Вот. Но и она оскорбляет Святого Духа. Да? Это какое-то такое состояние подвижное для человека. А представьте такого человека, у которого вдруг нашли силы, и он стал правильным. Представляете, как это страшно? То есть у него получается не совершать дурные поступки. Он везде себя подкрутил, подвинтил, все сделал, он такой стал правильный, такой устроенный во всем, и все у него в жизни по полочкам. Все вот прямо от и до. Наверное, кто-то встречал таких людей, это, конечно, требуется много усилий, да. Конечно, лучше, чтобы у него не получалось таким быть. Потому что если такие люди встречаются, и с ними очень сложно, гораздо сложнее, потому что таким может быть человек, таким праведным и правильным, как правило, только тогда, когда у него в самом главном вот это основание, оно связано, как правило, с гордыней. Мы вспомним Авву Дорофея, когда он увидел такого человека, который не обращал внимания, когда на него все там напраслину возводят, и был, хранил невозмутимость, правильную невозмутимость.
На хранил. Все оскорбления молчал.
Молчал, да, не отвечал. Он спрашивает, как же ты так умеешь быть? Он увидел, что действительно его прямо пытаются. А он сказал, помним, да, что на этих собак отвечать.
Что на них внимание обращать.
Что на них внимание обращать. Вот, поэтому это другая крайность, более еще худшая. Поэтому если человек не справляется в духовной жизни, не получается у него вот что-то где-то себя сдержать, это не повод для отчаяния, это не повод для печали, это повод для дальнейшей работы, потому что нас Господь спасает и милует, и любит нам, и дает нам Духа Святого только за то, что мы радуемся. Условно говоря, заповедь о радости – это заповедь. Это не просто состояние, которое мы можем радоваться, можем не радоваться. Это заповедь, которой мы должны жить, пребывать мы должны в радости. Это нам дана, нам для этого воля дана, ум, сердце, чувства, эмоции. Все наше существо нам дано для того, чтобы мы радовались. Мы радовались. И прямо так сказано в заповеди блаженства – радуйтесь и веселитесь, ибо велика мзда ваша на небесах. Это заповедь, которую человек не имеет права не исполнять.
А как же блаженны плачущие при этом?
Плачущие здесь, ну, то есть надо сейчас, видимо, перейти ко всем заповедям блаженства, да?
Вот. Нет, как плачущие, это совместить? Потому что и часто можно услышать, что без плача о грехах невозможно спасение никакое.
Да, плач – это не печаль, это не уныние. Плач о грехах – это сокрушение сердечное, которое рождает радость. Кстати, у святых отцов было такое интересное словосочетание, вот, по-моему, насколько я помню, читал у Семёна Нового Богослова. Вот, это радостная печаль, радостная печаль. Вот. Вот это та печаль, про которую мы иногда говорим, такое особое созерцательное настроение в жизни, когда никакие такие краски мира тебя не увлекают, а увлекает только вот такое созерцание божественных смыслов, например, созерцание любви Божией. Когда человек вот, причащается и чувствует, что ему в мир надо возвращаться, а вот он не хочет возвращаться в мир, и хочется вот это немножко сохранить, вот это тепло причастия, например. Вот у него такая радость, с одной стороны, с другой стороны, печаль, что ему нужно куда-то уходить. Вот, и придется снова, вот оно снова будет, эта вот суета, которая снова растеребит какие-то чувства и так далее. Вот, поэтому плач о грехах. И на самом деле здесь блаженны плачущие, ибо они утешатся. Здесь нужно еще понять, что есть перевод правильный. Может быть, более правильное было бы перевести скорбящие. Те, кто испытывает скорбь, что это значит? Это значит человек, который испытывает на себе какое-то зло, какую-то, может быть, даже агрессию. Он в ответ не творит зло. Он в ответ скорбит, то есть не отвечает на зло злом. Вот у апостола Павла есть такое интересное место в послании, когда братья друг с другом судились у неверных. Он говорит, не лучше ли вам оставаться обиженным? Если можно вот так перевести, не лучше ли вам просто поплакать, что вас обидели, и не судиться с братом? Вот это блажен ты, что ты поплачешь о том, что тебе сделали плохо, но в ответ ты не совершишь того же самого. Вот что здесь прежде всего имеется в виду. И грех-то наш тоже, который мы совершаем, когда вот он происходит, действительно, ты можешь о нем поплакать, и после этого, исповедавшись, радостно дальше жить, причастившись. То есть момент очищения, правда, иногда наши православные христиане приходят и говорят: мне надо сдать грехи, чтобы они больше меня не мучили. Такой интересный фольклор новый появился. Типа, я сдам грехи, все, они больше не будут меня мучить.
Ну, это же какое-то магическое.
Магическое, даже... да, но говорят-то это в основном люди простые, поэтому не думаю, что они думают в данном случае о магии. У них может быть магия, но они вот выражают вот это вот осознание, что вот грех тяготит, нужно освободиться от него как-то. Вот приходят на исповедь, иногда с плачем исповедуются, и вдруг потом радостно уходят. Поэтому плач в данном случае – это не печаль. Вот здесь нужно вот эти моменты разделять. Печаль от досады на дурной поступок – это когда человек не может с этим справиться. Не может с этим справиться и думает, что вот если он не справился, все, значит, он погиб. А Господь-то нас спасает не из-за того, что мы стали праведными, а из-за того, что мы пытаемся жить по Его заповедям, как у нас получается, пытаемся молиться, пытаемся причащаться, и самое главное, пытаемся прощать друг другу. Вот за такие усилия нас Господь и спасает.
Вот как мне кажется, для современного человека вот эти слова могут иметь еще и другое значение. Вот когда охватывает человека гнев и сильное раздражение по какому-либо поводу, то опять печаль входит в сердце. Вот может входить печаль в сердце ведь не только от собственного поступка. Количество информации, которую современный человек получает из окружающего мира, оно тоже приводит к тому, что человек очень часто скорбит о том, на что он никак не может какими-то своими действиями, во всяком случае, повлиять, никак не может изменить. Мы узнаем о каких-то трагических событиях, мы узнаем о каких-то политических изменениях в мире, мы можем негодовать на тех, кого мы считаем врагами, мы можем сокрушаться по поводу смерти людей, которая произошла по вине тех, кого мы врагами считаем. Мы можем выплескивать свое негодование в социальных сетях или ссориться со своими ближними на политической почве. При этом мы забываем о том, что никакими своими действиями, вот конкретными действиями, мы никак не можем повлиять, ну, на 99% большинство из нас не могут повлиять на то, что сейчас происходит в мире, где бы эти несчастья и трагедии не происходили. Тем не менее, это совершенно порой выбивает нас из колеи, заставляет вот именно гневаться, раздражаться на тех людей, которые находятся там за много километров от нас, которые зачастую являются нашими единоверцами, а мы не можем ни спокойно молиться, ни спокойно жить, потому что вот допустили вот это раздражение, вот этот гнев в свое сердце. И действительно чувствуешь полное вот крушение всего душевного мира из-за этого.
Да, и такая проблема есть, но она, как правило, происходит тогда, когда у человека вот жизнь на его земле, она вот тоже бесперспективна в каком-то смысле. Вот есть такие люди, которые, особенно у нас в России есть, которые постоянно критикуют все, что у нас происходит. Такой даже подход есть. Только плохое говорить. Говорить, что у нас только все плохо. Хорошие вещи не замечают, говорить о том, что все плохо. Вот такой подход, когда вот человек пытается и видит это все плохое, он действительно, так или иначе, человека делает таким желчным, циничным, скептиком и безрадостным. Вот. Это вот один случай я вот как бы разобрал.
То есть, есть, кстати, совершенно противоположный, который тоже влияет не лучшим образом, когда у нас все хорошо, зато хорошо, там все черное.
Да, мы молодцы, мы самые лучшие, православные, все остальные погибнут. Да, да. Такой тоже подход, к сожалению,
есть. Все хотят нам зла.
Да, да. Да, что мы самые хорошие, мы там, Россия там встает с колен. Другая крайность, кстати. Две крайности сейчас есть. Вот. И та, и другая ведет к печали.
И разрушительно, конечно.
И та, и другая разрушительно, да.
Душевное.
Да. Потому что человеку нужно учиться, его духовная жизнь человека учит отвечать за то, что тебе Господь доверил.
За себя и за своих близких, да, за то ту сферу, есть несколько, за которую ты отвечаешь.
Совершенно верно. Есть несколько уровней ответственности. Вот первый уровень – это твоя личная жизнь, твое сердце, твоя борьба со страстями. Вот. Это первый уровень. Да? Второй уровень – твоя семья, твои там, друзья самые близкие, да? тот, кого ты любишь, с кем ты вырос, за кого готов умереть о семье. Третий уровень, там, уровень твоего прихода, твоей общины, с которыми ты общаешься. Но часто вот уровень семьи, прихода, общины на самом деле должен быть чем-то единым целым. Да? Вот. Четвертый уровень, ну, тот уровень там, района, может быть, города.
Работа.
Работы, да? Там, коллектива твоего. Там, как, ну, у всех по-разному. Да? Четвертый уровень, там, уровень там, вот, малой родины, города твоего, там, области, там, где ты. Ну и, наконец, там, пятый уровень – это наша страна, и уже потом весь мир. Да? Вот. Естественно, что человек так уж устроен, что он живет вот на том уровне, вот, прежде всего, сколько сердце человека может вместить. В основном, вот, в среднем, конечно, если 100 человек у него в таком близком круге будет, наверное, больше сложно как-то вот вместить и общаться. Дальше как бы есть момент такого рассуждения, каким путем нам всем идти вместе, там, какая история у нас, как эта история сегодня преломляется. Вопрос такого рассуждения о путях Божьих в этом мире, в том числе нашей культуры, нашей, может, нации, там, тех, кто тебе близки, идентичны по твоему языку, по образу мыслей, да, и когда вот начинаешь вот об этом думать, размышлять, и чем глубже эти размышления, тем тебе легче принять, да, какие-то вещи, которые не получаются, ну, то есть у нас у всех есть миссия, цель какая-то, у каждого народа есть, и когда видишь, что вот этого далеко от идеала, может возникнуть тоже печаль, если ты действительно вот подумаешь, что от тебя все зависит. Вот такое бывает. Слушай, ну, например, человек подумал, что от тебя зависит, вот будет вся Россия православным или нет. Вот, конечно, это, наверное, ну, такие мысли являются искушением. Именно потому, что от тебя это не зависит. От тебя зависит, вот будешь ли ты православный, будет ли твоя семья православная, и твои друзья православные.
Да даже что касается друзей и семьи, уже в меньшей степени.
Уже в меньшей степени, естественно, да. Уже в меньшей степени. Но, по крайней мере, ты, это все-таки пределы твоего личного влияния. А вот пределы влияния на всю страну, я думаю, даже вот если все священники соберутся вместе, так вот договорятся по-настоящему, договорятся вот правильно все поступать, делать везде все договорившись, и то будет очень сложно переменить ситуацию, потому что слишком много подводных камней, слишком много наследства исторического, вот этих генетических проблем. А что говорить о всем мире? Поэтому вот эти моменты, когда у человека возникает печаль от того, что он не может изменить, это моменты, наверное, связанные с его нетрезвенностью некоторой. Конечно, происходит где-то война, если происходит где-то крушение, там, убийство или там катастрофа какая-нибудь, вот там Фукусима в свое время взорвалась, да, как было печально и страшно все. Оно не может человека, ну, радовать. Но и вот унывать от этого тоже человек не должен. Да, можно помолиться о них, подумать, как можно помочь. Сейчас собирается в храмах там, бедствующим, там, помощь бедствующим там, в Сибири. Да, наводнение, оно только началось, вот уже там идут
Алтай.
На Алтай. Ну, это Сибирь ведь?
Да.
Да, ну да, на Алтай происходит наводнение, и мы можем чем помочь? Собрать, может быть, есть люди, которые туда едут и помогают. Ну, конечно, это честь им и хвала. Но мало кто может вот так оторваться от своей работы, от своих семей, от своей ответственности здесь и уехать. Но если мы будем более так собраны вместе, наверное, в нашей среде будут появляться люди, которые могут вырываться и могут как-то влиять. Это тоже все зависит от того, как ты здесь работаешь, как ты здесь служишь, вот на своей земле, там, где ты родился, там, где ты пригодился, там, где ты укоренился. Вот. Поэтому здесь нужно вот эту трезвость развивать. Если трезвость у человека не будет, то человек будет унывать. Хочу сказать такой момент интересный, что вот развитие информационных, конечно, вот этих технологий, там, вообще информационных связей, вот эта глобализация, там, интернет, паутина вся, она, конечно, человека делает другим. Вот эта информационная составляющая очень сильно влияет на нас, и мы уже не можем быть такими цельными, какими были наши отцы, которые жили, например, вот если взять вот так и сравнить, человек, средний человек в России, 19 еще века даже, он за всю жизнь видел количество людей, сопоставимое с тем, которым видит человек мегаполиса каждый день. Это все, конечно, налагает печать на нас, налагает печать на нашу психику. От этого могут быть депрессии. Кстати, надо еще отличать вот эти вещи, депрессия от уныния. Уныние – это духовная проблема. Депрессия, она может именно вот с этим связана, что у человека есть психологическая проблема какая-то случилась, и он, у него депрессия, как вот некоторый такой ступор, он не способен сам справиться с этим. Может, какая-то помощь, какая-то вот реабилитация, бывает и в виде каких-то препаратов тоже может быть там. Это все может человеку помочь вырваться из вот этих вещей, которые происходят в нашем мире. Потому что информация, большое количество информации, которое проходит через человеческий мозг и остается полуусваиваемой, да? А в чем проблема? Что человек что-то ухватил, оно у него вызвало чувство. А он
еще
его
не успел даже его следить, да,
осознать. Он его не может вставить в свою картину мира. Откуда проблема-то возникает, откуда депрессия? Это чисто проблема, которую нужно понимать и знать, и от этого поэтому пытаться как-то защищаться, работать с этим. Ты ее не смог вставить в свое мировоззрение, в свою картину мира, и оно где-то болтается, и как вот эти астероиды прилетают на Землю, здесь вызывают взрывы, так и вот эти вот астероиды в виде вот таких информационных, как называют, мемов там различных, там, демотиваторов бывает, или еще каких-то просто информационных новостей, прилетают в наше сознание, и вот как вот астероид, помните, в Челябинске, да, взорвался метеорит, такая вспышка была, все там сразу говорили. Так и для нашего мировоззрения вот эти вещи, они раз разрушают, все тебе, ты кажется дезориентирован, куда идти, как жить. Это информационная проблема современного человека. А вот человек традиционный, который жил на земле, там пахал землю, там природа, конечно, у него была другая проблема. Не принесет земля, будет голод там, холодно может быть, да, из-за чего-то там. Но это не так сильно человека разрушало, это понятная проблема, понятная угроза. А вот угроза такого свойства, когда прилетает что-то такое, и ты не можешь это встроить в систему свою, оно является действительно разрушительным. Но это именно связано с депрессией современного человека. Потому что человек не может защититься, и он из-за этого не может в этой жизни как-то поступить. Отсюда депрессия, некоторая безвольность человеческая. А печаль – это духовная составляющая. Вот эти вещи надо разделять – печаль и депрессия. Я думаю, понятно объяснил?
Ну да, но депрессия – это не очень зависит от человека. Уныние все-таки
да,
можем как-то…
Да,
это...
депрессия, оно зависит, если мы умело умеем защищаться. Если, вот, если человек это облечен в броню веры, с помощью веры мы можем защититься, да. Но это нужно иметь веру развитую, усиленную, там, здравым смыслом, связанную с нашим чувством, с нашим сердцем, проработанную, прожитую. И вот вера становится таким, делает такого человека неуязвимым даже для всех этих вещей, они способны его.
Но это не значит, что делает его толстокожим.
Нет,
да?
Не толстокожим, просто оно его не разрушает, вот эти все информационные вещи, если человек верующий, если у него развитое мировоззрение, если у него есть культурная вот эта база, которую он развил и сам себя на ней как-то утвердил, вот на этом фундаменте культуры, который основан еще прежде всего на Евангелии, на Библии, вот этот культурный фундамент человека, такой человек может себя вот сделать в каком-то смысле неуязвимым для депрессий, для вот этих вот информационных каких-то влияний. Или там рекламных, там еще каких-то вещей, которые
Может, но человек. Не обязательно, потому что вот это убеждение, что верующий человек не может быть, не может заболеть, его не может постигнуть депрессия, она тоже может вернуть депрессию человека, которого она так и настигнет, а да, он знает, что он верующий
человек. Он просто недостаточно верующий, да. Может быть. Просто вера бывает разная. В этом плане.
Отдохнуть просто.
Отдохнуть, да. Но это естественно, это вещи разумные. Да. Верующий человек, если он правильно устраивает свою веру, свою жизнь, он может все это балансировать. А вот человек неверующий, ему сложно с депрессией бороться, потому что постоянно меняющаяся картина мира, только привыкнешь к одному, раз меняется, и уже надо как-то по-другому реагировать. И получается вот эта дезориентация в жизни.
Ну, это важное слово, надо реагировать. Действительно, депрессия ведь часто возникает у человека от вот этого обилия информации, именно от того, что человек, в принципе, призван реагировать на какую-то информацию. А реагировать мы или не можем, или не знаем как, потому что 99% информации нас никоим образом, нашу жизнь вообще мало затрагивает. Да. А наше, так сказать, подсознание и психика, они говорят нам, что мы должны как-то на это среагировать. И поэтому вот иногда реагируем
но
вот этим унынием.
На самом деле, человек такое существо, которое ко всему привыкает, вот. А человек верующий, православный, должен привыкать быстрее.
Ну, потому что ему нужна, даны. Наверное, какая-то аскеза, какой-то пост
отношения
информации.
Да. Здесь вот, кстати, сегодня наступает новая эпоха таких аскетических деланий. Аскеза от информации. Если раньше, наоборот, эти новости спрашивали, ждали, там, вот, человек, который пришел, там, принес новости, там, его там уважали очень сильно, говорили.
Слушали с открытым ртом.
Слушали, да. А вспомним еще новости, которыми жили во время войны, голос Левитана, да. Это новости, которые помогали дальше верить в победу, жить этим. Новости, которые укрепляли человека. А вот сейчас новости, которые нужно, наверное, как-то какие-то вещи не знать. Наверное, это тоже, может быть, кто-то может и оспорить такое утверждение, что где-то там происходят страшные вещи, а почему ты не должен это знать? Почему ты должен? Может, ты равнодушен?
То есть, что в башне из слоновой кости решили забраться, ничего не знать, как страус спрятать голову в песок?
Да. Вот. На самом деле здесь вопрос, когда идет о выживании, то
самосохранение
человека, да, то здесь, конечно, можно человеку благословить и интернет закрывать, и не смотреть социальные сети, себя ограничивать, сдерживать себя в этом плане.
Ну, особенно если вот еще темперамент такой, если человек очень ранимый, эмоциональный, да, заводится, так сказать, как говорят, с полоборота от каких-то новостей.
Ну да, если он сочувствует всему, там такой чувствительный, это да. Особенно в этом случае. Поэтому. А вот для этого и нужна жизнь общинная. Общинная жизнь помогает человеку жить вот проблемами тех людей, которых он знает. И они становятся ему близкими, родными, понятными. А тот родил, а у того там то-то, а у того то-то там какие-то вещи. Они понятны и близки, и они так не разрушают человека. И вот человек, который такой жизнью живет общиной, он даже информацию может воспринимать через другого человека. Ты знаешь, что там то-то, то-то, то-то. Но он уже воспринимает ее в адаптированном виде. Не сам прочитав где-то, вот, а услышав от более такого вот компетентного брата во Христе, который так и так сказал, вот там то-то, то-то и то-то, да, вот печально, но вот мы уже там собираем деньги для этих пострадавших от бедствий, может быть, как-то вот помолимся еще о них, и все, оно становится понятным и встроенным в твою систему ценностей, оно уже не разрушает. Поэтому печаль, да, она действительно разрушает человека, разрушает его связь с Богом прежде всего. Человек печальный, он концентрируется на себе, и нужно учиться преодолевать ее. Преодолевается она с помощью заповеди радоваться. Но радоваться мы можем только тогда, когда мы видим другого радующегося человека. Мы радоваться на самом деле можем только вместе. Если человек не найдет, с кем бы ему вместе порадоваться, то ему сложно самому радоваться. И апостол говорит, с радующимся радуйся. Радуйся с радующимся. Это тоже заповедь, уметь радоваться и сорадоваться. Поэтому будем исполнять заповедь радости, о радости. Это одно из самых ключевых тем Священного Писания. И вот пастырь говорит, что печали, которая бывает правильной, ее не бывает. Она все равно так или иначе омрачает человека, как вино с добавлением уксуса. И вот этот уксус, конечно, нужно его не допускать в свое сердце.
Спасибо, отец Александр. Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев. В цикле «Писания мужей апостольских» мы комментировали книгу «Пастор Ерма». Напомню, отец Александр, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя великомученика Георгия, победоносца города Екатеринбурга. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас и Господь.